Российская летопись.
В эфире 144-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Русь, уходящая корена. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Московский француз Люсьен Оливье. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине ноября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
9 ноября 1114 года скончался Нестор Летописец, монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор повести временных лет.
1 ноября 1578 года родился князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
2 ноября 1721 года Петр I принял титул императора Всероссийского и отца Отечества.
12 ноября 1727 года родился Иван Иванович Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат, основатель Московского университета и Академии художеств.
В ноябре 1765 года по инициативе Екатерины II было основано Императорское вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства, одно из старейших в мире и первое в России научное экономическое общество.
В ноябре 1773 года родился актер-трагик Алексей Семенович Яковлев, первый исполнитель ролей Отелло и Гамлета на русской сцене.
12 ноября 1803 года император Александр I назначил Николая Михайловича Карамзина историографом.
9 ноября 1823 года скончался Василий Васильевич Капнист, поэт и драматург, автор комедии «Ябеда», которую называют «Предтечей горя от ума» и «Ревизора».
12 ноября 1833 года родился Александр Порфирьевич Бородин, композитор, химик, доктор медицины.
11 ноября 1837 года открылось движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским селом. Поездка занимала 35 минут, максимальная скорость поезда достигала 64 км в час.
11 ноября 1821 года родился Федор Михайлович Достоевский.
В ноябре 1967 года скончался художник Павел Дмитриевич Корин, автор триптиха «Александр Невский», портретов Георгия Жукова и Максима Горького. А главное произведение Корина – полотно «Реквием. Русь уходящая» – так и не было им написано. Художник сделал для картины 29 портретов и эскизов, однако предназначенный для картины холст так и остался нетронутым.
Корин появился на свет в 1892 году в знаменитом селе Палех Владимирской губернии в семье потомственных иконописцев. Учился в иконописной школе, потом в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Революцию Корин не принял. После ареста и суда над патриархом Тихоном Корин в числе многих сотен москвичей принес в Донской монастырь, где был заключен патриарх, посылку с продовольствием и теплыми вещами, сшитыми бывшими монахинями Марфо-Мариинской обители. Жена художника была послушницей обители. В благодарность Корин получил фотографию и ответ на клочке бумаги. «Получил и благодарю. Патриарх Тихон». Эту записку, прикрепленную к обратной стороне фотографии, Павел Дмитриевич как благословение хранил всю жизнь.
А потом он участвовал в 1925 году в отпевании патриарха в Донском монастыре. Тогда-то и возник замысел полотна «Реквием». Он был сродни заупокойному «Реквиему» Гектора Берлиоза. Корин писал: «Какое величие! Вот так бы написать картину! День гнева, день суда, который превратит весь мир в пепел. Какая музыка! Этот пафос и стон должен быть в моей картине». В 1931 году Корин писал портрет Максима Горького. Писатель увидел в углу мастерской наброски грандиозного полотна, торжественный крестный ход священников в Успенском соборе Московского Кремля. «Что это?» – поинтересовался Горький. «Реквием», – не очень уверенно ответил художник. Нет, друг мой, название должно определять содержание, а в этом названии я не вижу этого. Понимаете, это же все уходит из нашей жизни, уходящая натура, уходящие люди. Кстати, помните, у Сергея Есенина есть такое замечательное стихотворение «Русь уходящая», и Корин начал декламировать. «Я уходящих грусти не виню, но где же старикам за юношами гнаться? Они не сжаты рожью на корню, остались догнивать и осыпаться». Я бы так и назвал картину «Русь уходящая», подвел итог Горький. Для пролетарского писателя это было неожиданным. А потом Горький умер. Коллеги Корина по цеху и вчерашние друзья строчили на него доносы в НКВД. Подготовка Корина к основной картине выражается в эскизах, натурщиками для которых служат махровые изуверы, сохранившиеся в Москве, обломки духовенства, аристократических фамилий, бывшего купечества. И эти темные личности явно превращаются у Корина в героев, христиан-мучеников. В газете «Известия» в 1937 году были опубликованы две статьи, в которых Корин поименован реакционером. В его мастерской троцкистско-фашистская нечисть создала лабораторию мракобесия. Спас Корина русский святой. В 1942 году Павел Дмитриевич по заказу властей создал триптих «Александр Невский». «Князь в латах на фоне знамени с ликом Христа». Сталину это произведение очень понравилось. После войны Корин руководил реставрацией полотен Дрезденской галереи. В разрушенном Владимирском соборе Киева воссоздавал фрески Виктора Васнецова и Михаила Нестерова, за что получил звание народного художника СССР, стал лауреатом Сталинской и Ленинской премии. А реквием так и остался лишь грандиозным замыслом. Кстати, с годами общая идея полотна трансформировалась. Первоначальный вариант — уход подвижников, гибель духовной традиции — в окончательной версии преобразилась в свидетельство неиссякающего множества церкви как вечного источника духа. Соответственно, поменялась и композиция. Если в ранних вариантах эскизов конца 20-х годов Корин выстраивал ее по принципу шествия крестного хода, то на последнем эскизе 59-го года это апофеоз духовной силы православных подвижников, и место действия выбрано символическое – Успенский собор Московского Кремля. 9 ноября 1918 года трагически погиб Николай Иванович Харита. Композитор, автор знаменитого романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
Николай Иванович родился в Ялте в 1886 году. Отец Иван Петрович Иванисов – горный инженер, русский. А мать Надежда Георгиевна по национальности – гречанка. Родители состояли в гражданском браке. Иван Петрович был уже женат. А развод тогда был делом хлопотным и дорогостоящим. Кроме Николая, в этом гражданском браке родилось еще четверо детей. Они были записаны по фамилии матери – Харита. Отец был состоятельным человеком, имел в Ялте роскошный особняк. В Алупке купил сосновый лес площадью в 22 гектара. В 1895 году Николая отдали в Ялтинскую Александровскую гимназию. На ученических концертах он регулярно исполнял на фортепиано произведения Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского. Играл он, кстати, не по нотам, что свидетельствовало о его блестящей музыкальной памяти. А вот настоящего музыкального образования он так и не получил, хотя способности к музыке у него появились еще в детстве. После гимназии в 1907 году Харита поступил на юридический факультет Киевского университета Святого Владимира. Подрабатывал топером в кинотеатре. В этом здании ныне располагается драматический театр имени Леси Украинки. Именно там впервые осенью 1910 года и был исполнен романс «Отцвели хризантемы». Это был его первый композиторский опыт.
О появлении этого романса ходят легенды. Одна из них – Капельдинер передал в ложу Киевского оперного театра, где сидел Николай Харита, открытку от незнакомки с надписью «Какой вы интересный, вы выделяетесь среди всей этой толпы». И вот после этой экстравагантной выходки какой-то экзальтированной особы в голове у молодого человека и сложилась мелодия романса. Эта история действительно имела место, даже записка сохранилась в архиве сестры Харита. Однако она была написана через 8 лет после создания романса. А подлинная история оказалась гораздо проще и жизненней. Его сестра позднее вспоминала. Однажды Николай вернулся откуда-то в приподнятом ностальгическом состоянии. Взял в руки карандаш и лист бумаги. Он на одном дыхании сразу сочинил чарующую и вместе с тем грустную мелодию на свои ранее написанные стихи о любви и разлуке. Это были его хризантемы. Романс имел оглушительный успех. Ему еще добавил популярности одноименный фильм с участием звезд немого кино Ивана Мажухина и Ольги Карабановой. А тем временем Харита со всей страстью погружается в политику, в революционное движение. Впрочем, это неудивительно. Студенты и вообще молодежь всегда заведомые леваки и радикалы. Пушечное мясо революции. Он вступает в партию эсеров. Первый раз его чуть не уволили из университета за шумное и демонстративное исполнение Марсельезы при намеренно раскрытых окнах. Тогда обошлось. Потом Харита принял активное участие в беспорядках, вспыхнувших в связи с кончиной Льва Толстого. В конечном итоге его все-таки исключили из университета и выслали под надзор полиции в поселок Пинигу Архангельской губернии на 3 года. За Харита последовала его молодая супруга Мария Олимпиевна. Он и на севере не переставал писать стихи и сочинять музыку. Вскоре у Харита обнаружили начальную стадию туберкулеза. Правительство проявило гуманизм, выдало разрешение на выезд для специального лечения в Швейцарию с зачетом срока лечения в общий срок ссылки. Благосостояние семьи Харита позволяло ему лечиться за границей. После лечения Николай Иванович возвратился в Киев, однако восстановиться в университете ему не удалось. Он работал опять же топером в театре «Миниатюр», потом гувернером в семье главного режиссера театра Матвея Тимофеевича Строева. В то время он написал много известных романсов «Слезы», «Уйди и навеки забудь», «Минуты счастья», «Астры осенние», «Я вновь одна». Причина такого романтического и творческого подъема была очевидной. Харита страстно влюбился в юную дочь Матвея Тимофеевича Строева Татьяну.
А тем временем Николай Иванович обрел, наконец, материальную независимость. Его романсы пользовались огромной популярностью. Он стал получать большие авторские отчисления от публикации своих произведений. Тиражи их нот постоянно возрастали. Правда, любовь к Татьяне закончилась ничем. А вот отношения с женой окончательно разладились. Они практически перестали общаться. Потом началась Первая мировая война. Харита был принят в Николаевское Киевское пехотное военное училище. В начале 1917 года по окончании учебы был направлен для прохождения службы на Кубань, в город Тихорецк. Однажды он был приглашен на свадьбу своего университетского товарища. Сестра невесты, Вера, пришла на торжество с ротмистром бароном Бангарденом, приехавшим из Петербурга. По воспоминаниям, Николай Иванович, как всегда, сидел за роялем, играл и пел. Вера, как и все рядом находившиеся дамы, буквально смотрела ему в рот. Он же был популярный человек, молодой, красивый. Барон Бонгарден раз увел с собой Веру, второй. Наконец, изревновавшись, пригласил Харита выйти поговорить. Вышли. Бонгарден выстрелил в него в упор. Смерть была мгновенной. Это случилось 9 ноября 1918 года. Николаю Ивановичу не было и 32 лет.
В ноябре 1883 года скончался знаменитый Люсьен Оливье, московский француз, уроженец старой столицы, содержавший в Белокаменной во второй половине XIX века знаменитый ресторан «Эрмитаж».
Гелеровский в своей книге «Москва и москвичи» вспоминал: «Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI и с надписью «Трианон». Набросились на лакомства, не знавшие, куда девать деньги, избалованные бари. Три француза вели все дело. Общий надзор – Оливье. К избранным гостям – Мариусу и к кухне парижской знаменитость – повар Дюге. Это был первый барский период Эрмитажа.
Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы, коммерсанты, Кнопы, Вагау, Гопперы, Марки. Они являлись прямо с биржи, чопорные, строгие, и занимали каждая компания свой стол. А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги на щегольские смокинги, и перемешалось в залах Эрмитажа с представителями иностранных фирм. Впрочем, смокинги-то они одели, а внутри так и остались серыми, необразованными купчиками. И кутили они в Эрмитаже, соответственно, в меру своей убогой фантазии. Однажды московские купцы даже съели ученую свинью. Дело было так. В конце 1880-х годов в цирке Соломонского, который находился на месте нынешнего цирка Юрия Никулина, выступал блестящий клоун, предшественник Дурова Танти, выдрессировавший огромную свинью. И взбрело в голову трем купеческим кутилам Эрмитажа съесть ученую свинью Танти. Они обратились к клоуну: «Продай свинью». Тот поначалу отказывался, но купеческое слово — закон. Ради пьяного куражу ничем не поскупиться. Танти заплатили баснословные деньги, и тот продал свою хрюшку. И вот на третий день эти купцы делают обед в отдельном кабинете Эрмитажа, приглашают Соломонского с женой, лучших артистов цирка и, между прочим, Танти. Ужин состоял главным образом из свинины, приготовленной в разных видах. Когда все наелись и напились, один из купцов встает и произносит спич, что, дескать, с сегодняшнего вечера все присутствовавшие на обеде будут самыми умными в Москве, так как они съели ученую свинью. Однако через день на арене цирка появился клоун Танти, да не один, а со своей ученой свиньей. В цирке был аншлаг, потому что всю эту историю описала газета «Московский листок». А Танти заявил, что продал купцам другую свинью, которую купил в охотном ряду, что подтвердили и свидетели. А потом появилась карикатура. За столом пируют купцы, во главе стола голова зажаренного Борова, а внизу евангельская цитата: «Своя своих не познаша».
Впрочем, к этому времени Эрмитаж перешел во владение торгового товарищества. Оливье умер в 1883 году, его сменили новые владельцы. Мебельщик Поликарпов, рыбник Мочалов, буфетчик Дмитриев и купец Юдин. Народ со смекалкой, как раз по новой публике, отмечает Гилеровский. В общем, после смерти Оливье они сумели на должном уровне поддержать реноме Эрмитажа.
В 1879 году в ресторане состоялся торжественный обед в честь Тургенева, в 1880-м в честь Достоевского, в 1899-м празднование столетия дня рождения Пушкина, на котором присутствовали все тогдашние мэтры отечественной изящной словесности. А в 1902 году в Эрмитаже труппа Московского художественного театра и Максим Горький отмечали премьеру спектакля «На дне». Все правильно. Успех пьесы о нищих ночлежниках нужно на контрасте отмечать в фешенебельном ресторане. В Эрмитаже ежегодно праздновали Татьянин день. Бывшие и нынешние студенты справлялись богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон. Что касается салата «Оливье». Первоначально Люсьен, или как его называли по-московски Александр Иванович, изобрел вовсе не салат, а блюдо под названием майонез из дичи. Для него отваривали филе рябчиков и куропаток, резали, выкладывали на блюдо вперемешку с кубиками желе из бульона птицы. Рядом искусно укладывались вареные раковые шейки и ломтики языка, политые соусом. А в центре художественно исполненная горка картофеля с маринованными корнишонами, украшенная ломтиками крутых яиц. По первоначальному замыслу эта горка была всего лишь элементом общего декора и вовсе не предназначалась для употребления внутрь. И Оливье был озадачен, когда увидел, что многие обедающие смешивают в единое целое его майонез из дичи и с видимым удовольствием поглощают получившееся блюдо. Надо отдать должное сообразительности Оливье. В следующий раз он сам приказал своим поварам смешать все компоненты. Успех нового блюда превзошел все ожидания. Заправляли салат соусом «Провансаль», а главная тайна вкуса салата заключалась в приправах. Говорили, что Оливье строго охранял свой рецепт и никого не допускал к приготовлению соуса. После смерти кулинара полный состав этих приправ восстановить так и не удалось. Основные ингредиенты классического салата оливье, готовившегося в ресторане «Эрмитаж». Филе отваренных рябчиков, отваренный телячий язык, черная икра, свежие листья салата, отваренные раки, маринованные огурцы, каперсы, сваренные вкрутую яйца. Все это заправлялось соусом «Провансаль».
В эпоху Непо салат оливье состоял уже из совсем других продуктов. Вареный картофель, репчатый лук, морковь, соленые огурцы, яблоко, вареное мясо птицы, зеленый горошек, яйца, оливковый майонез. Соль и перец по вкусу. Рассказывали, что в 1930-е годы Иван Михайлович Иванов, шеф-повар ресторана «Москва», работавший в молодости у оливье, восстановил по памяти рецепт классического оливье, заменив некоторые ингредиенты. Старожилы, пробовавшие оба варианта, уверяли, что салат от оливье и салат а-ля оливье были очень похожи по вкусу.
Салат получил название «столичный», и поначалу в нем еще присутствовало мясо дичи. Но в более поздние советские времена само понятие «дичь» стало звучать диковато. Дичь заменяли докторской колбасой или отварной говядиной. Дешево и сердито. Даже придумали индекс оливье – стоимость одной порции блюда. Все правильно. У нас без салата оливье и праздник не праздник. Кстати, во всем остальном мире он известен как русский салат. А ресторан «Эрмитаж» после революции национализировали – и открыли в большом здании с роскошным залом «Дом крестьянина», в котором проводились агитационно-просветительские мероприятия для приезжавших в Москву деревенских жителей. Сейчас этот зал занимает театр «Школа современной пьесы». Могила Люсьена Оливье на немецком Введенском кладбище считалась долгое время утраченной. Ее вновь обнаружили лишь в 2008 году. Сохранился даже и памятник с надписью «От друзей и почитателей». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».